Значит, у меня такой вопрос к вам, братья и сестры дорогие. Нужно поднять руку тем из вас, кто когда-то в жизни хотя бы один раз пострадал от воздействия слухов. Пожалуйста, поднимите вашу руку. Я поднимаю лично. Кто пострадал от слухов? Про вас говорили, и вас это ранило, вам больно было, про что-то узнали. Эти подробно. Все понятно. А теперь второй вопрос. Кто из вас хотя бы раз в жизни был участником распространения слухов? Пожалуйста. Столько же народу. Обижаться не на кого, да? Получается. Я задал этот вопрос, чтобы сразу нейтрализовать некоторый эффект от размышлений, которые сейчас я хотел бы излагать. Вот. Можете считать, что эту часть служения, сколько я буду говорить, проводит молодежь. Потому что в прошлом молодежном служении у нас был разбор этой темы. И это совместное усилие братьев и сестер молодых, которые мы применили, чтобы разобраться с этим вопросом. Что же это такое, что это за проблема и почему от нее так бывает много бед. Долгое время я немножко, так скажем, не то что игнорировал, недооценивал эту ситуацию, потому что, возможно, меня в большой степени, может быть, 95%, 99%, как это в жизни людей бывает, как-то это все обошло стороной. Сказать, чтобы я сильно страдал от того, что обо мне что-то говорили, практически такого не было почти никогда. И, может быть, это было мое отношение к этому вопросу такое, может, мне было безразлично, что обо мне говорили, из-за этого сильно много не разговаривали, или я производил такое ужасающее впечатление, что до меня это все не доходило, и где-то на расстоянии метра информация умирала от страха перед тем, что это до меня дойдет. Да? Я не знаю, всяко бывает, люди по-разному обо мне, значит, имеют впечатление и так далее, неважно. Ну вот, когда уже мне пришлось стать служителем и увидеть, оказывается, что все люди очень разные, и что не все мы имеем одинаковый характер, и не у всех у нас одна и та же реакция на одно и то же событие, в том числе и на слухи. И за время служения мне пришлось увидеть очень много боли, очень много огорчений, очень много великой скорби от того, что чей-то длинный язык что-то говорит и распространяет. Вот эта ситуация оказалась очень серьезной, и хотя человек такой может быть, как мы скажем, не грешит грехом убийства или блуда, вот, чтобы так это было ярко, явно, ужасно, но на самом деле это относится к числу мерзостей, которые говорил Соломон в книге Притчи. И о таких людях можно даже сказать, как сказал в Псалтире однажды Давид, что их гортань – открытый гроб. То есть открытый гроб, с одной стороны, можно сказать, что этот язык хоронит, поглощает, убивает. С другой стороны, если открытый гроб, где уже кто-то лежит, это великое зловоние. Да? То есть это не благоухание, познание о Христе, которое распространяется, когда мы размышляем и рассуждаем о Господе, но это мертвечина, что-то от ветхой природы, что приносит великое разочарование, боль и даже смерть. И вот на основании, я в основании хотел бы взять из 2 Коринфянам, из 12 главы, 20-21 стих. Апостол Павел собирался прийти в город Коринф, и это был уже его третий приход, и перед третьим приходом, он собирался третий раз прийти, он писал это послание. И он неоднократно говорил и упоминал такую мысль, что он пишет это послание, чтобы некоторые проблемы решить до того, как он придет. Чтобы этим посланием некоторые вопросы решить до того, как ему появиться, и уже чтобы ему больше радоваться о Коринфянах, нежели печалиться. И вот одна из этих мыслей выражается здесь. Он говорит: «Я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». Значит, Павел видел состояние Коринфян в настоящем времени и не хотел их увидеть такими, какие они были сейчас, когда он писал им это послание. Если бы они остались такими, ему пришлось бы прийти, как он говорит, с жезлом строгости, жезлом власти. А он хотел к ним прийти с любовью и радостью, чтобы насладиться общением. Иногда бывает, вы знаете, служитель воспринимается только как человек, который должен решать проблемы, но служителю вообще-то большое наслаждение доставляет просто общение с христианами, с семьей, когда ничего не надо решать. просто поговорить, порассуждать о Господе, помолиться вместе, посидеть вместе. Но часто приходится, конечно, решать, это обязательно должно делаться. И вот Павел говорит, я опасаюсь, чтобы мне не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Конечно, коринфяне не хотели, чтобы к ним пришел строгий Павел. Они хотели, чтобы к ним пришел Павел, который будет радоваться о них, наслаждаться, глядя на их устройство и жизнь. И вот что его, собственно, беспокоило. Чтобы мне не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись. Когда я читал это место, я думал, почему это так должно произойти. Согрешает церковь города Коринфа, а уничижает Бог Павла. Странно. За чей-то грех Бог уничижает меня. Вот. Но вы знаете, как говорит Павел, что у коринфян было много наставников, но немного отцов. Представляете, когда вы обнаруживаете, что ваш сын или ваша дочь делают какие-то отвратительные дела, и вам говорят об этом и рассказывают, какое ощущение вы испытываете? Вам радостно? Вы чувствуете себя в чести, в почете? Нам очень стыдно. Мы унижены в это время. Когда о наших детях мы узнаем негативную информацию о их поведении в школе, где-то в собрании, может быть, где-то еще в другом месте. И потому, как апостол Павел был связан такими узами с церковью города Коринфа, он был для них духовным отцом, если они вели себя недостойно перед Богом, он испытывал глубочайшее уничижение в своем сердце. Он говорит, чтобы не уничижил меня у вас Бог мой. И вот здесь есть несколько проблем, которые Павел перечисляет, и я хотел бы обратить внимание на одно слово. Одно я пробегу, значит, так, клевета здесь есть слово, то есть сегодня я не буду обращать особенно внимание на ложные слухи, хотя слухи редко бывают верными, они обычно по пути обрастают. Если взять 10 человек, вот, и вот сказать одному информацию, и потом независимо так один другому передаст, прямо вот в это же время, в один день, и послушайте 10-го человека, вы узнаете, что он скажет уже совсем далекое что-то от истины. Но тем не менее, клевета – это уже сознательная ложь, когда сознательно говорят о человеке лживую информацию. И интересно, это слово в английском языке звучит как «укусить сзади». Есть такие собачки, вы знаете, она так стоит мирно или сидит, или лежит. Вы прошли, она раз, и сзади вас укуснула, без всякого лишнего шума. Есть такие отвратительные существа. Вот, есть такое отвратительное поведение, когда сзади, за нашей спиной происходят какие-то укусы, какое-то зло. Дальше слово «ябеда». Я больше в Библии не встречал это слово «ябеда» или «ябед» в других местах. И мне интересно было, что это слово значит в оригинале. И в оригинале оно больше означает «нашептывание». Вот есть ситуация, когда мы видим о человеке что-то неправильное. Он делает неправильно или говорит неправильно. В это время мы являемся либо людьми, которые хотят решить ситуацию, либо людьми, которым без разницы эта ситуация, либо людьми, которые хотят усугубить эту ситуацию. Если мы хотим ее решить, если это в пределах нашей компетенции, мы говорим, брат или сестра, так поступать не должно. Библия говорит, если не послушать тебя, призови свидетелей и даже скажи церкви. То есть бывают дела, что при всей церкви нужно сказать, братья и сестры, вот наш брат или наша сестра, так называемая, ведут себя недостойно, и мы не можем их называть членами церкви. Вот это решение ситуации. Бывает равнодушие. Не без разницы, что делают другие. Я переживаю за себя, у меня есть своя жизнь, пусть делает, что хочет. Это равнодушие преступное. И в одном из трамваев нашего города написано, для торжества зла необходимо, чтобы все добрые люди ничего не делали. Все. То есть достаточно, чтобы мы просто остались равнодушными. И третья ситуация, когда мы, может быть, сознательно или подсознательно, имеем желание усугубить, раскрутить эту ситуацию, и мы тогда идем и кому-то рассказываем. Для того, чтобы знать, являюсь ли я наушником или нет, вам нужно задать себе вопрос. Когда вы встречаетесь со своими друзьями, товарищами, кем угодно, и начинаете говорить что-то о ком-то, вообще, когда мы начинаем что-то говорить о ком-то, мы сразу должны понимать, мы заходим на очень опасную территорию. Самое безопасное в общении говорить о тех, кто тут есть, говорить о себе и говорить о Господе. Или как сказала одна сестра, с Богом о других, с другими о Боге. Если только мы начинаем заходить на территорию, говорить о других людях, такое иногда бывает неизбежно и бывает нормально. Но мы всегда должны понимать, как только в нашем общении прозвучало имя человека, отсутствующего здесь, мы заходим на территорию, должны зайти с максимальной осторожностью и следить за каждым произнесенным словом. И какое слово нельзя произносить? Написано: «Люби ближнего, как самого себя». Поставь себя на место этого человека. Если ты хочешь произнести какую-то информацию, подумай, хотел ли бы ты, чтобы такую же информацию сказали о тебе в этом кругу. Это может быть что-то либо негативное, либо что-то сокровенное. Мы можем не брать сейчас ситуацию, которая связана явно с грехом. Вот мы видели там этого человека, он там буянит на улице, кричит, как может член церкви такое делать, это такие громкие. Но есть у нас немощи какие-то, есть какие-то, может быть, внутрисемейные ситуации, которые куда-то проникли, где-то стали известны, что-то из прошлого, и вот хотели бы мы, чтобы об этом кто-то знал. Есть случаи, когда человек уже член церкви, он крестился, Бог ему все простил, но мы знаем о его прошлом, и вот он такой-то был. Хотел ли бы ты, чтобы о тебе так говорили? И если ты отвечаешь себе «нет», значит, ты не должен говорить об этом человеке ничего такого. И если ты будешь продолжать говорить, то ты попадешь под ситуацию, когда человека называет Библия наушником. Он шепчет, он шептун. Когда, допустим, мы пытаемся решить какой-то вопрос, и Библия говорит, когда в Израиле происходила проблема, кто-то поклонялся идолам или еще грешил каким-то образом, эта информация должна была дойти до старейшин, и они должны были тщательно исследовать это дело. Старейшинам не нашептывали. Представляете, сидят у ворот старцы, уважаемые, убеленные сединой, мудрые, с орлиным взглядом, которые видят почти все, что вы думаете, и вы приходите и начинаете им на ушко шептать. Нет, все происходило открыто. Это не наушничество. Там не было шепота. Человек, заинтересованный в успехе и святости Израиля, приходил и говорил. Потом дело исследовали. Если он наговорил ложь, камешками его забрасывали, а того человека освобождали. Вот что было за лжесвидетельство. И человек, написано языком своим, посевающий раздор между братьями, это человек, который является одной из семи мерзостей в книге притчи. И вот мы хотели бы, я бы хотел от лица молодежи, говорю, мы все еще воспринимаю это как проповедь молодежи. Вот мы искали причины и корни, почему человек все-таки так делает, так поступает. Почему мы безудержно хотим сказать плохое о ком-то. И я думаю, что если мы поймем эти корни, мы посмотрим на них и увидим, что корни мерзкие, то, может быть, кому-то из нас это поможет победить. Видите, когда мы просто срываем листья с дерева, дерево не умирает как таковым образом. И когда мы приходим в гости и вот так, все равно руки разомкнутся, они просто отекут. Вот когда руки вверху долго, они отекают и хочется их опустить, и тогда прорвет все равно. Чтобы решить проблему наушничества в нас самих, если мы наблюдаем за собой, нам нужно увидеть корни и изъять корни. И тогда нам не надо будет вот так сидеть в гостях. Мы можем разговаривать, быть свободными, потому что там внутри нет чего-то, что заставляет нас говорить плохое о других людях. Самая первая причина, которую мы обнаружили и видели, это обида. Если мы не простили какого-то человека, как Иисус Христос сказал, что каждый должен простить ближнего своего от сердца своего. Всякое поверхностное прощение, неглубокое прощение, не от глубины сердца прощение, оно порождает почву для распространения отрицательной информации о человеке, на которого мы обижены. Мы как бы таким образом вымещаем злость, оставшуюся внутри нас. Библия говорит о том, чтобы мы не просто избавлялись от зла, но даже от остатка злобы. Так написано в Библии. Если мы с вами моем посуду, то мы не подставляем под кран стакан или тарелку, поболтали и поставили. Ну, некоторые так делают, но это неправильно, так ведь? Мы с вами вымываем тщательно. Если там есть в стакане какая-то еще что-то пристыло, пригрелось, примерзло, мы выскабливаем, ищем какие-то средства. У нас есть ёршики, которым мы моем бутылки, чтобы тщательно вымыть. Также нужно заниматься и собственным сердцем. Если я вижу, что в общении с другими какой-то человек в отрицательном виде постоянно фигурирует у меня, и он меня когда-то обидел, значит, я простил его не от всего сердца моего. Я все еще хочу сделать этому человеку зло, в данном случае через наушничество. И это и смерзость в глазах Господа, потому что мы таким образом отдаляем от него других людей. Вторая причина, по которой человек наушничает, это попытка дешевым методом установить доверительное отношение. Зачастую что-то отрицательное является в каком-то смысле скрытой информацией. Представь себе, пришли две подружки или два друга, говорят: ты знаешь, что я знаю? Ну, ухо на макушку, конечно, сразу. Что ты знаешь такое? И вот мы начинаем говорить, первое, ты никому не говори. А, уже почва для доверительных отношений. Я и ты только знаем. Обычно это уже 535-й человек. Но в данном случае надо создать видимость того, что я сейчас тебе открываю какую-то комнату моего сердца, вообще-то не моего, а чужого. Если открываешь комнату своего сердца, вот эта попытка построить доверительные отношения не дешевым способом. Но дешево, когда я открываю тайну другого человека. Я начинаю рассказывать и жду, что вот этот человек, которому я открыл тайну, теперь будет открывать тайны и мне, и у меня появится друг, которому я могу выливать опять-таки не свою, а чужую душу. И это все такое не настоящее, это все такое поддельное, это все такое неправильное. Когда человек таким методом хочет добиться дружбы, хочет добиться искренних бесед, как можно быть искренним? Добиться искренних отношений, говоря о другом человеке вообще. Ну, вторая половина может тогда рассказать мне что-то о другом. И так будем есть всякую гадость, питаться и потом распространять дальше. Третья причина. Вы знаете, такие бывают ситуации. Я не знаю, как у взрослых людей, у больших там происходит это. Я сейчас в середине как раз между молодежью и другими. 30 лет это... Сейчас уже старость, так день за днем, к ней уже спускается, вот к 60 годам. Я не знаю, честно, как там у вас дальше, в 40, 50 и 60. Вот, но вот у молодых христиан происходит так. Есть три человека, номер один, два, три. Три друга, к примеру, может быть больше, может быть меньше, я рисую модель. Три друга. Вот этот первый, он такой талантливый, способный, общительный, говорливый, может быть даже богатый, неважно. Но у него есть что-то такое, из-за чего с ним всем интересно дружить, и все хотят с ним дружить. Вот третий заметил, что вот этот первый со вторым больше проводит времени, больше общается, больше уделяет внимания. И вот этот третий захотел стать вместо этого второго, развернуться местами. Я так не умею, у меня братья есть, кто пальцы крутят, да? Значит, третий захотел стать вторым, поближе. Как сделать? Вы все знаете рецепт. Надо наговорить на второго. Гадостей. Даже правдивых немножко гадостей. И чтобы этот первый сказал: о, ты третий, ты пожалел обо мне, а я думал, это у меня рядом такой хороший человек, а это оказался Ахитофел, Аман, кто угодно, предатель, Юда. Вот, ты один хороший, ты все мне рассказал. Благословен ты у Господа. И этот третий водружается на второе место с довольным видом, не зная, что язык зловредный отсечется. И что посевающий раздор между братьями – это мерзость перед Господом. И написано, где нет наушника, там раздор утихает. Где нет дров, написано, огонь угасает. Где нет наушника, раздор угасает. Если раздор продолжается, значит, где-то надо искать наушника. Отсканировать территорию, проверить, выявить, где запищит сигнал. Вот тут этот подкладывающий дрова. Вы знаете, происходит очень интересная ситуация, когда муж и жена, идеальных никогда не было, еще я не встретил, может тоже к 30 годам встречу, но еще не встретил ни разу. И на 99,9% уверен, что этого нет, на 100 даже. Живут. Жена не дожаривает картошку, муж не доносит до шифонера носки, но живут. Год за годом это происходит, у мужа хрустит картошка, жена доносит там последнюю дистанцию, куда надо, что надо. Живут нормально, разговаривают, пьют чай. И вот тут-то часто в роли наушника выступает свекровка или теща, так называемая. И они начинают открывать глаза. Это что, это у тебя за жена картошку не дожарит? Ты разве забыл мою картошечку? Как она была вся прямо до глубины сердца приготовленная? Как ты наслаждаешься? Это что такое? Это что за блюдо? Это свиньям только давать пойло? И муж нахмурился. Пришла теща. Это что, ты так и всю жизнь носки будешь за ним донашивать до холодильника? Ой, до шифонера. Доносить до туда. Ну, когда это с просонок можно и туда донести. Бывает. Потом утром удивиться, почему там это лежит. Вот. У христиан бывает только с просонок, потому что они не пьют. И они начинают открывать глаза. И жена и муж, которые до этого не обращали внимания, знали, что интересно об этом. Ведь знали, да, картошка хрустела на зубах. Не от корочки, а от сырости. Но почему-то жилось нормально и спокойно. Пока не появились дрова для костра. Пока не появилась искра. И полная телега дров приезжает, складывает и горит, и горит, и горит, и не может никак успокоиться. Иногда, вы знаете, я так смотрю, люди приходят в церковь, любят церковь, питаются в церкви. Но что-то потом происходит, что недостатки церковные вдруг начинают разделять человека и церковь. Они раньше были, эти недостатки, они сегодня есть. Даже раньше он их видел, но почему-то они не разделяли его с церковью. Появилось какое-то ухо или какой-то язык, который начинает вот эти все недостатки раздувать невероятными размерами и посевать раздор между членом церкви и церковью как таковой. И в такой роли часто выступает сам сатана, а может быть, есть у него какие-то слуги и помощники. Церковь поместная имеет свои немощи, проповедник имеет немощи, служители могут иметь немощи, хор может иметь немощи, оператор имеет немощи, вахтер имеет немощи. Везде можно найти при желании немощи. Но почему-то ходит, живет, любит и питается. Как вдруг потом происходит что-то, что начинает отдалять человека от церкви. Мужа от жены, жены от мужа, жену от мужа и так далее. И Библия говорит, где нет дров, огонь угасает. Где нет наушника, раздор утихает. Кто говорит на твое ухо? Кто отдаляет тебя от друга, от супруги, от церкви? Что вкладывается тебе сюда? Почему недостатки твоих ближних вдруг приобрели из мухи огромные размеры слона? Почему? Почему недостатки, которые раньше не служили причиной отдаления, теперь стали этой причиной? Почему недостатки, которые ты раньше легко покрывал, ты теперь не можешь покрыть? И одежды праведности твоей и милости не хватает закрыть даже одного изъяна. Наушники есть рядом. Есть тот, кто твое прощение, милость и снисхождение превращает в мартышкин труд, в бесполезный труд, безрезультатную работу. Есть кто-то, кто уничтожает твою попытку строительства добрых взаимоотношений. И даже если каждую неделю в эту семью будут приходить служители и снова примирять этих людей, пока есть наушник, раздоры будут продолжаться. Как вы считаете, наушничество большой или маленький грех? Если вы думаете, что он еще маленький, значит, я бесполезно провел все это время здесь на кафедре. Грандиозно. Вот это точное определение. Это страшный грех. Он ведет такую глубинную, разрушительную работу. В одном месте, я не помню где, люди проснулись утром, и нет огромного озера. Кстати, было озеро, пришли, там пусто. Ученые поисследовали, обнаружили, что там какая-то трещина, куда все это озеро и ушло. Вот наушник — это такой человек, он подрывает, он долбит, он там трещины делает, дыры делает. И вдруг однажды это любовь, богатство духовное, взаимоотношения, дружба провалились и исчезли в неизвестном направлении. То богатство, которое Господь нам дал, вдруг испарилось. Поэтому, когда человек пытается приблизить, мамы почему так делают? Потому что они хотят сказать: сыночек, ну ты, конечно, женился, но мама все равно... Самый близкий человек тебе должна быть. И когда он это не понимает, надо показать, что это сноха, это не самое лучшее существо. Так ведь? Это же лучше так. Если он скажет: да, вот мама-то, она меня никогда не бросит, не покинет, больного, хромого, накормит всегда, напоит, спросит, носочки шерстяные одела или нет, там шарфик подтянет, как в этом чудесном, беззаботном, беспечном детстве. Не Божья это все работа. Я благодарю Господа за то, какой свекровью является моя мама, и за то, какой тещей является моя мама моей жены. Никакой разрушительной работы. Сразу, как написано, вот тебе покрывало от людей. Там все нормально. Вы же видите, какие мы любящие жена. Не скрыто от глаз. Еще один момент, схожий с этим, причина наушничества. Вот смотрите, мы все примерно с вами как-то оцениваем себя. Есть завышенная самооценка. Есть люди, которые, они не очень правильные, не очень хорошие, не очень умные. И они знают о себе, что они не очень правильные, не очень хорошие, не очень умные. И вот тут нормально. Библия говорит, на такого надежды больше, чем на мудрого в глазах своих. На глупца больше надежды, чем на мудрого в глазах своих. Есть человек не очень хороший, но если он себя оценивает правильно, на него больше надежды, чем на того, который такой же, но оценивает себя выше гораздо. И вот представьте себе, нам надоело. Надоело, что мы не самые лучшие в церкви люди. Мы не самые лучшие певцы, не самые лучшие проповедники, не самые лучшие братья и сестры. И мы решили поднять свой рейтинг. Знаете, как это делается? Я всегда думал, когда раньше видел африканцев, думал, какие у них белые зубы, чем они чистят зубы свои. И так долго не мог понять. Думаю, ну в Африке это ведь не точно Colgate, это не распространенное явление. Потом я понял по сравнительному одному моменту, что чем темнее кожа, тем белее зубы. Кажутся белее. Они такими же остаются желтыми, как у нас. Только из-за того, что кожа темная, зубы кажутся белоснежные в это время. И вот как нам показаться братьям и сестрам белоснежными вместо желтых? Надо темнить то, что вокруг. Мы говорим, вот этот такой, а вот тот такой. И засверкала белизна сразу. А я не такой. И вот ты, которому я рассказываю, ты тоже не такой. Мы с тобой не такие. И тому хорошо, и мне хорошо. А этим плохо. Это опять-таки очень дешевый метод заставить себя чувствовать хорошо. Самый лучший метод – идти к Господу, молиться Ему, сказать, Господи, я очень рад, что при всех моих несовершенствах Ты сильно любишь меня. Слава Тебе. Человек, который знает эту безусловную Божью любовь, который успокоился в ней, который верит в нее, у него нет нужды чернить других, чтобы стать белым самому. Он знает, что Господь его сильно любит и усовершает, и исправляет. Его радость зиждется не на его собственных достижениях, а на том, что Господь сделал для него. Поэтому давайте это удалим из жизни. Еще одна причина, по которой люди бывают наушниками, от пустоты. От пустоты внутренней и от пустого времяпровождения. Когда сходятся люди, и это люди, которые не хотят знать Господа, любить Господа, искать Господа. Интересно, русский перевод немножко так смягчил один стих в Евреям послании в 11 главе. Ищущим Господа, ищущим Его, Он воздает, Бог. Все остальные переводы говорят, ищущим Его старательно, Он воздает. Я не знаю, почему синодальный перевод упустил такую важную деталь. Ищущим Его старательно. Можно как искать Господа? Пришел в собрание, 3 минутки помолился, благословения нет, убежал, мысленно убежал на другие поля. А может человек искать старательно? И вот когда человек находится в состоянии старательного искания Господа, сближения к Нему, желания познать Его, Его волю, когда он придет, у него разговор будет об этом. Если же мы пустые люди, мы люди, которые трещим по телефону, мы люди, которые проводим время за просмотром журналов, за просмотром телепрограмм, за болтовней, нам больше не о чем говорить, как о недостатках других. Есть поговорка, которая рассказывает, что есть 3 вещи, на которые не устает смотреть человек. Огонь, вода и то, как работают другие. У меня есть продолжение к этой поговорке. Человек не устает разглядывать сучок в глазе брата своего. Это же так интересно. Это же так занимательно, когда мы можем перебрать чьи-то без того же, без нашей помощи, перебранные и обглоданные косточки. Что-то заставляет человека, внутренняя пустота. И если мы с вами сегодня живем в такое время, когда в наших общениях стало уже непопулярно молиться и рассуждать о Слове Божьем, нам нужно менять ситуацию, сознательно менять ситуацию. Если опустело и опостылило наше общение, нужно менять это. И если мы с вами имеем достаточно мужества, то мы будем просто-напросто призывать наших друзей, теми, с кем мы общаемся, к молитве и размышлениям о Господе. Тогда мы избежим такой проблемы. И последнее, что можно сказать об этом, мы наушничаем от простоты, которая бывает хуже чего? Воровства. Есть такое понятие христианская простота. Вот. Это не библейская простота, это такое в практике христиан, что-то такое появилось простое. И вот когда мы с вами воспитывались в наших семьях, мы иногда, не иногда, мы всегда очень разные. Иногда мы говорим что-то о человеке, совсем даже не желая его обидеть, сказать о нем что-то плохое. И бывает даже случай, что мы бы не против были, чтобы и о нас такое говорили. Но мы не понимаем, что вот этого человека такие слова ранят. И вот нам надо доходить нашим умом до того, что мы не все с вами одинаковые. И как были люди, которые пошли по простоте своей за Авессаломом. Простота не всегда простительна бывает нам. Бывают случаи, когда на нее есть скидка, бывают случаи, когда нет на нее скидки. Ну, по простоте нажал там ядерную кнопку, да, пол континента снесло где-то. Ну, я не знал, думал, лифт, зашел, нажал. Потом в новостях говорят, что-то там миллиард людей не стало, не знаю еще. Простой такой, как-то заблудился там в Кремле или где, не знаю, где эта кнопка находится, и все. Всякие бывают ситуации, мы не можем на простоту списать все свои проступки. И часто по простоте своей душевной нам нужно уже становиться, написано, по уму совершеннолетними. И знать, что не все можно говорить. И в заключение я хочу сказать о причинах, почему мы с вами являемся людьми, которые слушают. Первое, что я говорил, почему мы говорим. Второе, почему мы слушаем. Первая причина – любопытство. Потому что слова наушника как лакомство, входящее во внутренность чрева, написано в притче 26 глава 22 стих. Лакомство, или 26 глава 22 стих. Это лакомство, это приятно бывает человеку узнать, когда его вкус не приучен к Божьей благодати, ему приятно узнавать негативную информацию. Второе, это малодушие. 90% я считаю ситуации, когда наушничество имеет почву, когда христианин, который уже понял, вот сидят 5 человек, один не о том говорит. Четверо уже поняли, что он не о том говорит. И никто не осмелится сказать, помолчи-ка уже, другой. Мы забыли стих 14-го псалма. На горе Божией обитает тот, кто не принимает поношения на ближнего своего. Лет 10 назад мы часто слышали это в проповеди. Не знаю, почему мы сейчас это забыли. Если к тебе приходят и несут поношения, скажи, я не принимаю поношения на ближнего своего. Есть еще один хороший метод, я вам его советую. Когда к вам приходит наушник и начинается упоминаться имя другого человека, вы так скажите, дорогой или дорогая, с удовольствием выслушаю все, что скажешь, при одном условии. Все, что ты мне скажешь, я этому человеку передам. Согласен? Пусть рассказывает дальше, да? Малодушие, наша робость, остановить плотские проявления наших братьев и сестер, я верю, составляет около 90% причин, почему наушники живут в среде народа Божьего и процветают. Робкие мы, пропитанные тюремным сознанием, Россия большой лагерь, и мы знаем слово стукачество. И дьявол внес этот термин в среду Божьего народа, и он там сидит в голове, еще даже не в среду был, а когда мы еще жили в этой стране, стукачество. Как это я расскажу? Мне очень понравилось, как один брат, на него пытались давить психологически грешники, и говорили, там попробуй рассказать, вот мы сейчас будем это делать. Он говорит, я вас со всеми потрохами сдам куда надо. Вот это христианское мужество. На что нам нужно потакать греху и беззаконию? Вижу грех, сразу предупреждайте, сдам всех. По именам, по отчествам, по фамилиям, с адресами и со всеми названиями ваших грехов, которые вы делаете. Всех сдам. От вас как от чумы будут бегать. Но грешники. А мудрые и праведные люди будут к вам льнуть. Потому что у вас на языке не зло, не слухи, а истина, мужество и благоговение. Если хотите рядом с вами, чтобы мухи летали, переносчики заразы, принимайте, слушайте, все, будьте помойкой, будьте этой, знаете, вот сразу себе представляете наши мусорные контейнеры советские. Германские не представляйте, там слишком чисто, но вы же не поймете, что ты мимо контейнера мусорного прошел. Наши вот эти вот заваленные, знаете, вот так кучами, и там еще подходят спецлюди и животное там есть, и это все не убирается, не уносится, и кидается, и забывается, а 7, 8 ноября, 9, 10 мая, это никогда, это все Новый год обрастает. И вот когда вам идут и рассказывают, представьте, я контейнеры мусорные. Кидайте, кладите, бросайте, доставайте, ешьте. Всем открыта душа моя. У вас будет хорошая репутация, да? Будут сестры, братья говорить, вот с ним обо всем можно поговорить. В него все можно положить. Че хошь. И че хошь узнаешь. Че хошь достанешь и арбузную корку поешь. Перемешанную с компотом вылитым. Извините за сравнение, но это так, это именно так. Мерзость это вот это все. Наушничество не безобидная вещь. И язык Библия говорит, он часто воспаляется от гиены. Если я не воспламеняюсь Духом Святым, и мой язык не берется в удел Духом Святым, он обязательно возьмется в чей-то удел. Он будет браться в удел огню из преисподней и зажигать вокруг пожар. Как опасно пытаться быть нейтральным. Как опасно пытаться и не грешить, и не искать Господа. Чуждый огонь все равно утянет тебя. И последняя причина, почему мы потакаем слухам, заключается в нашей религиозной гордости. Знаете, что это такое? Собрались 5 человек. Началась разговорчивая ситуация. Один сидит такой, вспоминает воскресную проповедь и думает, пригласить что ли всех помолиться? Правда что? Потом думает, а что скажут эти четверо? Ты что, самый духовный, знаешь, что ли, да? Самый святой? Это вот мы не догадались помолиться, а ты один догадался такой. Выскочка ты. Это как в машину садимся, 5 человек, водитель забыл помолиться, и все молчат. Что я сейчас скажу молиться? Самый духовный. Еще если за рулем служитель, да? Как тут осмелишься сказать? Помолиться забыли. Это гордость наша. Мы боимся, что нас сочтут святошами. Да пусть нас считают святошами. Лучше, чем мусорный контейнер все-таки. Пусть Бог даст нам мужество. Братья и сестры, сегодня 11 ноября 2007 года. Начинаем усиленное борение против научничества в нашей церкви. Согласны? Следующего 11 ноября 2008 года посмотрим на результаты. Кто за год пострадал от слухов? И посмотрим, сколько рук будет здесь. Проявим мужество, изживем это злой среды себя, во-первых, сами себя осветим. Господи, дай мне говорить доброе к назиданию, к благодати. И научимся отражать атаку, которая приходит на нас в лице других людей. Пусть они потом больше к нам не захотят прийти, пожалуйста. Пусть к нам идут те, которые хотят искать Господа, размышлять о Нем. Может быть, рассуждать пусть о бытовых вопросах каких-то, о жизненных, но только не перебирать косточки других людей. Это великое зло, разделение. Пожар, раздоры, ссоры, отдаление друзей. Все исходит отсюда. И даже вплоть до духовной смерти. Гортаних открытый гроб. Там много похоронено хороших людей. Помолимся.